Могу сказать, что я очень счастлив, что мы находимся с вами на связи. Закончился мой американский период пребывания. За это время кое о чем удалось осмыслить, одумать. Вот. И сейчас надо двигаться дальше, вперед. Ребята сделали очень большую работу здесь, в Америке, в Мадхупуре, Виздом. Сейчас мы закрываем его, скорее всего. Вот. Поэтому ребята небольшой командой остаются. Мы думаем, кого бы еще найти в Америку. Из России, из Украины, то могут подпереть как бы миссию служения здесь. Вот. Поэтому такой у нас как бы, знаете, как 300 спартанцев. Всегда небольшим количеством людей делаются проекты. И хочется сказать, что как бы мой отъезд в Таиланд сейчас связан с тем, что там тоже большая команда преданных и много нерешенных вопросов. Я, к сожалению, был там всего неделю. За неделю, конечно, ничего не решишь. Вот, поэтому нужно двигаться туда. Если будет все более-менее успешно, то я, наверное, еще постараюсь приехать в Россию. Что касается России, тут непонятная ситуация, потому что какие-то фестивали отменили. Посмотрим, как будут происходить события. Но так или иначе, каждый день я буду уже из Таиланда находиться на более такой объективной связи, потому что время немножко другое. И люди спрашивают по поводу веса пуджи. Многие пишут, как пожертвовать на веса пуджи. Ну, я объяснил Приту Прабу, сказал ему такую вещь, что, ребята, у нас веса пуджи – это как бы праздник духовного учителя. Ну, слава богу, что, так сказать, мое день рождения с этим совпало, событие. Конечно, ложное эго никак как бы не, так сказать, безусловно, тешится. Но, тем не менее, мы знаем, что Вьяса Пуджа, Вьяса Пурним – это день духовного учителя. В этот день в Индии все поклоняются своим духовным учителям. Да, как вот день там, матери, день отца, а также день учителя. До какой степени Индия как бы имеет вот этот священный запас прочности, что есть такой национальный, так сказать, космический праздник духовного учителя, как Пурнима. Пурнима – это определенное как бы состояние. Обычно Пурнима – это время, когда Луна обладает огромной силой, и поэтому как бы Господь, он нисходит в Пурниму, гору Пурнима, Будда Пурнима. А вот здесь Вьяса Пурнима, да? Поэтому великий мудрец Ведавьяс, он явился в этот день, и писания говорят, что в разные манвантары, в разные эпохи Ведавьяс является, ну, можно сказать, такой должностью, да, как вот, как, знаете, проректор. Да? Проректор – это тот, кто в университете, так сказать, он управляет всеми профессорами, всем знанием и так далее. Можно сказать, у него есть и преподавательская задача, и такая организаторская задача. И вот обычно место проректора, так же как место Брахмы в этой вселенной, оно не пустует. То есть кого-то назначают великим проректором, наделяют такой, кого-то из мудрецов наделяют такой особой силой, особой властью, чтобы прийти в эпоху Кали-юги и выдать то духовное знание, которое существует на горе. Дело в том, что в современной истории представление такое, что мы сильно развитые, потому что у нас есть гаджеты, там, телефоны, айфоны и машины, и это, так сказать, некая наука системная. А вот древние люди – это те, кто бегали с голой задницей по земле, там, с какими-то палками, костями. Там, в лучшем случае они верили в плоскую землю и, так сказать, имели некие крайне, скажем так, крайне примитивные законы. Но это отнюдь не так, потому что до сих пор наш так называемый западный мир построен на римском праве, юриспруденция, а если говорить уже о ведах, существует вообще ману самхита. И разные ману, прародители человечества, это те ману, которые как бы дают некую, скажем так, систему и мораль человечества и образования. И сейчас мы живем в эпоху Вьявасвата Ману. Да, то есть сейчас тоже есть Ману. Но в Кали-югу сказано, что боги-мудрецы в Кали-югу, они не занимаются непосредственно, скажем так, массовыми коммуникациями с людьми. Почему? Потому что люди не готовы к высшему духовному знанию, и главное, что они не готовы его принять. И поэтому в Кали-югу это эпоха, ну, скажем так, когда Кали, когда человеческая деградация должна проявиться в высшей степени. И тем не менее, поскольку Господь, Он очень любит падшие души, время от времени в эпоху Кали Он проявляется сам, как Господь Гауранга. Иногда Он приходит как Сваям Бхагаван, сам непосредственно Кришна, а иногда приходит как Его аватар, Чайтанья. А иногда, не иногда, Он также посылает в этот мир своих чистых преданных, чистых вайшнавов. Поэтому Господь в Кали-югу приходит как вайшнав, чтобы утвердить силу Кришны Бхакти. И Он также присылает чистых вайшнавов, таких как Рупа Санатана, нашу гуру Парампару, в этот мир, чтобы установить поклонение Кришне, установить ученическую преемственность. Поэтому Кришна говорит: «Вам парам-парам праптам». Да? То есть я являюсь через ученическую преемственность. И такова милость Господа в Кали-югу. Это в основном в эту Кали-югу, когда сам Кришна, Сваям Бхагаван, приходит, приходит сам Чайтанья Махапрабху, который никто иной, как сам Кришна. То есть, соответственно, как говорят Баладеви Дибушан и другие ачарьи, что тогда и сам Ведавьяс – это тоже Кришна. То есть мы с вами попали в удивительное время, когда Махапрабху – это сам Кришна, Кришна Вриндаван, который переживает сердце Радхарани, это не аватар Кришны. Это сам Ведавьяс, Двапайна Кришна, литературное воплощение Кришны. То есть Кришна принимает образ мудреца Ведавьяса. И также Кришна участвует непосредственно сам в Махабхарате, в двух проявлениях, как Кришна Васудева за пределами Вриндавана и Кришна Нанда, Нандана изначально и Кришна Галоки Вриндавана. В общем-то, мы попали с вами в такую вселенную, где вот такой замес произошел. И это говорит о том, что мы крайне-крайне удачливые души. Можете себе представить, как космический корабль движется в определенном направлении. И этот космический корабль, который движется в определенном направлении, вдруг, который не знает, как бы, знаете, вот самая страшная такая картинка в фильме фантастики, это космический корабль, который движется в никуда. В непонятное, непроявленное состояние. Никуда это непонятное, непроявленное состояние, оно как бы... Ну, это самое страшное, когда ты не понимаешь, куда ты движешься, да, вот космический корабль, вот миллионы звезд, а на какой звезде твой дом, куда лететь непонятно. И вот ты просто летишь в этом космическом пространстве, и это страшный кадр такой, да, там еще и космонавты спят в этом корабле. Ну, понятно, что корабль обречен, или корабль блуждает в никуда. И вот так вот джива, душа, она также блуждает в этой вселенной, как бы... как тот самый космический корабль, иногда попадает в одну вселенную, иногда в другую, иногда оно там животное, иногда растение, иногда полубог. Вроде бы как многообразность бытия, но в рамках вечного времени мы движемся, как тот самый космический корабль, в никуда. И тут вдруг ни с того ни с сего какая-то некая гравитация, некая энергия космоса притягивает нас именно в ту вселенную, где Гауранга Махапрабху является своей лилой. И фактически, смотрите, что нам повезло, фактически... Шрила Прабхупада, ну, можно сказать, приехал в западный мир, там, не знаю, сколько, 50-60 лет тому назад. Ну, получается, там, 60-е, 40, 20, да, там, 60 лет тому назад. То есть ученики Шрилы Прабхупады, это уже пожилые люди, но они еще живы. То есть еще живы люди, которые видели Шрилу Прабхупаду, общались с ним, получили его милость. И Шрила Прабхупада всего лишь один раз приехал в Москву, всего лишь один раз. И Ананда Шакти мне рассказывал, как Прабхупад, он был в Москве, на самом деле, мало кто рассказывал историю о том, что Прабхупад пытался сделать в Москве. Он приехал на книжную ярмарку со своей BBT, с книгами. И понятно, что, так сказать, ну, на книжной ярмарке там, естественно, к книгам был очень большой интерес, подходили какие-то ботаники, ученые. Но реально Ананта Шакти подцепили где-то в молочном магазине, там, на Тверской. Он познакомился со странно одетым парнем Шьямасундрам, который был одет охоте. И разговорившись на английском языке, он тут же понял, что это как бы интересный человек, и пригласил его в гостиницу, сказал, мы тут приехали с гуру на книжную ярмарку, пойдем к нам в гостиницу. Каким-то образом Натошакти просочился как гость в гостиницу, и буквально в течение нескольких часов общения с Натошакти произошла инициация. Там был еще один мальчик, сын там индийского посла. Но понятно, что он ничего не смог сделать. А вот Анатошакти, он как раз, Анатошанти, прошу прощения, он как раз был первым, как он говорит, единственным русским учеником Шрилы Прабхупады. Но мы знаем, что какой-то есть еще армянский, там дедушка, я так понимаю, он жил в Лос-Анджелесе, тоже из бывшего Советского Союза. Но тот не сыграл такой важной роли. И удивительным образом, что Анатошакти, Анатошанти, прошу прощения, который буквально за короткое время увидел Шрилу Прабхупаду, уже знал про йогу, восток, знал английский язык, учился на филолога. И в целом мое общение с ним, он всем сидел с такой ровной спиной, всем как, сидел как йогин. И удивительным образом, когда я приехал тоже проповедовать в Москву, а там где-то были даже фотографии такие черно-белые, я с длинными волосами, он с длинными волосами, мы такие стоим с ним. В общем-то, мы с ним как-то закорешились очень хорошо. Потом он приходил на приезд Гурудева. Гурудев тоже к нему очень хорошо относился. И к тому времени он не был активным членом ИСКОН. Может, немногие кто знает, он был арестован, прошел принудительную психиатрию, укололи там 5 лет, держали в принудиловке за, ну, как бы всех таких основных кришнаитов посадили в тюрьму за вегетарианство, а ему дали 5 лет принудиловки, но только вот после Горбачева выпустили. Вот, поэтому там в принудиловке подкалывали всякими лекарствами, от которых как бы лучше не становится. И потом после этого он уехал в Индию сразу же. И ну, как бы он стал путешествовать там в Гималаях, по Южной Индии. Там получил еще посвящение в Рамануджа Сампрадая. Потом он какое-то время жил в Индии без всяких документов, где-то в Гималаях, тусовался с йогами, потом, в общем-то, я так понимаю, местные жители сдали, посадили его в иммиграционную тюрьму за нарушение визового режима, потому что он выкинул свой паспорт. И он где-то год отсидел в этой визовой тюрьме, и, короче, мы там в этой тюрьме поклонялись все. Заключенные, начальник тюрьмы приходил, потому что ну, видно было, что он баба-йог, ну вот, что он как бы... Ну, как бы такой немножко оторванный от этого мира человек. Но у меня с ним были очень дружеские, теплые отношения, и он перед уходом из этого мира, а никто не знает, когда он умрет, представляете, он пришел ко мне в гости. Перед этим он был 3 дня в нашем питерском храме, потому что он ездил там через Финляндию в Ригу. И 3 дня остановился у нас в храме, там ему выделили комнату, просад. Он был очень счастлив, а потом он узнал, что я вернулся из тура и пришел ко мне в гости, в храм. Мы с ним провели ужин, принесли ему просад, ему такого парню. И мы с ним, так сказать, пообщались. И я ему сказал, слушай, ну вот я там типа еду на Украину, вернусь через недельку, там другую, давай увидимся. В это время была аномальная жара в Москве, горели пожары, вокруг Москвы было очень-очень жарко, у меня дома не было кондиционера. А у Нанта Шанти, у него была проблема с сердцем. У него ну, какая-то была проблема с сердцем, и он был таким достаточно, ну, скажем, 60 с чем-то лет, но такое выбритое лицо, такое очень спортивное, ну, такой осанкой йогической. То есть он не был физически ущербным человеком. Скорее, наоборот, для своего возраста. Он не выглядел на свой возраст. Но была проблема с сердцем, и именно эта проблема стала триггером. Он, скорее всего, задохнулся во сне, получил инфаркт, потому что было очень жарко. И он хотел продать свою квартиру. У него умерла жена, умер сын, умерли родители. В общем, такая ситуация у него. Осталась квартира в Москве такая, по наследству от родителей. Родители были с какой-то хорошей такой академической семьи. Где-то в центре города у него была квартира, и он уже заложил ее, дали залог. Он как раз ездил в Таллин, купил себе жилье в Таллине. Дело в том, что он был уграфином по своей То есть он был, ну, финном-скандинавом. Так, финн, ну, с прибалтом, не знаю, кто тогда, ну, понятно, что его семья была репрессирована в советские времена, его родственники были репрессированы, и он как бы хотел уехать из России и остатки своей жизни прожить на земле предков, там где-то в Риге. В общем-то, у него была такая идея, он приобрел квартиру там, как бы дал залог, и должен был уже продать эту квартиру свою московскую. И у него, по идее, там тогда в Риге гораздо дешевле квартиры стоили, чем в Москве. И он должен был, по идее, как бы получить еще гражданство, репатриацию, потому что так как родственники были репрессированы. Вот. И, собственно, ну, получить, как бы, скажем так, европейские все документы, чтобы спокойно перемещаться по всему миру без всяких виз и так далее. Вот такая была у него задумка, и мы с ним общались. Про Прабхупаду, на самом деле, он очень много интересных вещей рассказывал. Одна такая интересная вещь была, когда он спросил Прабхупаду у него, типа, хочу посмотреть, вот там кто-то его пригласил на дачу, и куда-то привезли его в Королёв или еще куда-то на дачу. И Прабхупад посмотрел на эти профессорские дачи, помните, где были такие дачи, там, 40-60 земли. Эти дачи выдавали ученым. И Прабхупад увидел эту дачу и сказал, вот классная профессорская дача, идеально нам подходит по даше, как ее купить? Ему говорят, да нет, в Советском Союзе ничего невозможно купить, это здесь нет частной собственности. Ну, здесь можно только получить что-то. И Прабхупад, он такой, да, вот нам, нам бы в будущем что-то такое, типа в Подмосковье, типа Ашем, рядом с городом. То есть Прабхупад понимал, что как бы вот так вот сразу же не заедешь. Он понимал обстановку и так сразу же хорошо ориентировался. В общем-то, очень много интересных историй про Прабхупаду рассказал мне Ананд Шакти. И удивительно, что наш храм московский, он находится буквально в 3 минутах от Института Востока, а наш Джаганнат находится на Кузнецком мосту. И фактически это вот места, где физически пешком проходил Шрила Прабхупада. Возможно, даже он и проходил его стопы, но вот точно Шрила Прабхупада был точно здесь, в Институте Востока. То есть он точно шел по Неглинке, ну, а с какой стороны, мы не знаем. Но факт то, что вся наша такая духовная деятельность, она находится в районе там, где лично Шрила Прабхупада ходил своими божественными стопами. И поскольку он тогда приехал в Институт Востока, он встречался с профессором, который очень хорошо его принял. И позже Институт Востока управлял академик Рыбаков. А у академика Рыбакова был отец, очень известный академик Рыбаков. И академик Рыбаков, он очень любил Индию, вообще Восток, он был сам востоковедом. И у него были очень со мной хорошие отношения. Он знал, что Прабхупад приезжал, он был в Раджастане. Он общался с ачарьем джайнов. Джайны очень богатая такая, скажем так, секта, которая находится в Раджастане. У них очень много очень богатых последователей храмов. И джайны, они всегда приглашали ученых изучать джайнистскую философию, труды, поэтому в Москве в Институте Востока было даже несколько научных работников, которые специализировались именно на джайнистских трудах. Почему? Потому что, ну, джайны сказали, окей, мы вам предоставим там ашрам, еду, там, прекрасные условия, приезжайте к нам в Индию, изучайте наши писания, там можете встречаться. И вот академик Рыбаков, он был, дружил с этим ачарьем этих джайнов, вот, дедушкой, который там в повязке должен ходить, там почти голый, такой, ну, как бы аскет раджастанский. Вот, но при этом очень как бы влиятельный человек в Индии и с большими ресурсами, которые с удовольствием, ну, естественно, предоставлял помощь ученым со всего мира изучать санскрит, древние тексты и так далее. И однажды академик Рыбаков, он сказал, ну, значит, ребята, у нас вот будет как бы съезд всех востоковедов со всего мира. Вот, мы хотели бы, чтобы вы сделали какую-то культурную программу по Индии. с просадами, со всеми делами. И мы, собственно, сняли тогда, я помню, ДК какого-то нефтегаза, очень недорого, и сделали большой такой индийский концерт с выступлением и проповедовали всем востоковедам, там их было несколько сот человек, 600 человек, по-моему, со всего мира. Просад, там выставка, ярмарка, это очень было такое яркое событие. Вот, и, по сути дела, такая была очень классная программа культурная. Академик Рыбаков был очень счастлив, мы были очень счастливы. Собственно, между нами была такая очень хорошая дружба. Сейчас я не знаю, жив он или нет. Уже, к сожалению, много лет я не общался. Потом я знаю, что там поменяли все руководство Института Востока. Всех стареньких спецов отправили на пенсию, поставили каких-то молодых, как говорится, НКВДшников, и все немножко изменилось. А вообще, академик Рыбаков был крайне, крайне интересным, крайне достойным человеком в нашем таком постсоветском образовании. И поэтому Шрила Прабхупада, он приходил туда, в Институт Востока, он был рядом с Кузнецким мостом, рядом с нашим духовным центром. И, по сути дела, все, что у нас есть, это соприкосновение лотосных стоп вайшнавов с этой землей, с этим миром. И вот, и мы беседовали с Ананта Шакти, с Ананта Шанти перед уходом его из этого мира. На следующий день я сел на поезд, поехал в Украину. И где-то там, в рамках там Белгорода, или, может, уже переехав, получил звонок, что Ананта Шакти умер этой ночью, задохнулся от нехватки кислорода, сердечного приступа из-за отсутствия кондиционера, воздуха в квартире. И это была, конечно, для меня шокирующая новость. И когда я приехал на Украину, как бы я провел небольшую программу с преданными. Ну и потом выяснилось, что его тело находится в морге, никого нету. Никого нету из родственников. И Шри Кришна Чайтан Прабхунтананда Шри Адвейта Гадхара Шивасари Бхагаватхуринда. Да, мои поклоны всем еще раз. Я извиняюсь, у нас просто интернет вылетел. Вот. И сегодня такая будет короткая лекция. Ну, она не планировалась длинная, но чтобы закончить историю с Ананта Шакти. Ананта Шакти очень интересный человек, который встретил Шрилу Прабхупаду, поучаствовал в миссии, был первым русским саньяси, его звали Ананта Тиртха. Потом он попал в заключение 5 лет, потом попал в Индию. В общем-то, как бы с лидерами ИСККОНа он не очень сильно как бы сошелся во мнениях, потому что был достаточно таким, скажем, одиозным человеком. Ну вот. И Гурудева, когда он приходил, Гурудев к нему очень с большой любовью относился. Он не был одет как преданный, там, последнюю часть своей жизни не проявлял каких-то вот там, шика, мешочек, четки. Но Шрила Гурудев не обращал на это внимания, потому что вайшнав – это что-то внутреннее в человеке. Иногда это просыпается, иногда в силу каких-то обстоятельств это может, так сказать, заснуть. Какие-то могут быть оболочки кармы. Но когда Ананта Шакти был у меня, и мы с ним общались, то он спросил, у вас есть в Риге проповеднический центр? Я сказал, нет. Он сказал, ну теперь будет. Приезжайте ко мне домой, проповедуйте. Поэтому у него была какая-то внутренняя привязанность, любовь к вайшнавам. В особенности мы всегда к нему относились с большим уважением, почтением. Мы никогда не пытались какие-то принимать к нему такие как бы клише этой жизни, там вот ты Хари Кришна сейчас или не Хари Кришна. Знаете, как Махапрабху, он тоже в какой-то момент проявил, что он вайшнав, в какой-то момент он играл роль Нимая Пандита. И так или иначе, у Ананта Шакти была идея помогать людям, лечить людей. Я помню, у него была целая программа освобождения людей от наркозависимости. Он хотел этим тоже заниматься. Ну вот. Ну, вообще, как бы, то есть он был неординарным человеком, естественно. Естественно, как бы он ушел из этого мира тоже таким удивительным образом, когда я узнал, что он ушел из этого мира. Ну, такой, я был на Украине, и через какое-то время преданные из ИСККОНа, они что-то не понимали, кто он такой. Ну, потому что, понятно, там в основном были какие-то функционеры, администраторы. Может, немногие знали преданные в ИСККОНе, кто такой Ананта Шакти, Шанти. И Ананта Шанти, он был человеком, который не относился, скажем так, раболепно, как к исконскому руководству. Он просто к ним не относился. Иногда приходил в ИСККОН посидеть, послушать. Все там старые преданные к нему подбегали, вау. Ну вот, он там что-то говорил. С руководством он не очень был вась-вась, поэтому руководство как-то, оно не приняло решение, что вот надо что-то как-то с ним попрощаться. И там такая была цыганка Вани Прия, такая очень активная тетенька из ИСККОН. Она устроила там разнос. Я им позвонил, сказал: ребят, смотрите, если вы не хотите попрощаться с единственным учеником Прабхупады, первым русским саньяси, человеком, который, собственно, как бы находится в основе всего этого движения, то давайте мы это сделаем у нас на Кисельном храме. Просто, есть небольшая проблема. Это ученик Шрилы Прабхупады, и люди придут к нам в читание Сарасватмат. Тут они, конечно, сильно перепугались, что как-то их как-то положение будет немножко затронуто не так. Нашли возможности и сделали фестиваль его ухода. Я присутствовал на этом фестивале, и его тело привезли туда, чтобы с ним попрощались преданные, пели киртан. Были какие-то ученики Шрилы Прабхупады, такие не очень значительные, я имею в виду, что все какие-то известные люди, так или иначе, которые находились в Москве. Они что-то там рассказали, но по большому счету, конечно, никто из этих людей не мог до конца раскрыть славу и величие Ананта Шакти Прабху. И это было примерно в это время, почему я говорю, потому что приход вайшнава, уход вайшнава – это всегда такое удивительное событие в нашей жизни, да, как в жизнь приходит вайшнава, уходит из нашей жизни вайшнава. И приход гуру, уход гуру. Вообще, что такое гуру? Иногда Ведавьяс – это сам Господь, иногда это какой-то мудрец. Трудно понять, да, в каком состоянии находится человек. Мы знаем только, что сознание Кришны дремлет в каждом. Иногда оно пробуждается, иногда оно может в силу каких-то внешних самскар заснуть опять. Да. Поэтому мы должны постоянно поддерживать этот дхуни, сакральный огонь. Потому что майя, она обладает силой, она может полностью вовлечь наши чувства и сознание в искусственный интеллект, во внешний. И с другой стороны, если есть милость Господа, то через милость Господа душа может пробудиться очень быстро. Поэтому Сананта Шакти, его последние как бы годы жизни, мы не так часто с ним виделись, но каждый раз, когда мы были вместе, видно, что его как бы вшторило Хари Кришна. То есть в нем это жило конкретно. Хотя внешне, я не буду рассказывать всю драматургию его жизни. Во-первых, это долго, во-вторых, нет смысла говорить о каких-то личных, драмах человека. У него были какие-то свои личные драмы. Но так или иначе, все эти личные драмы – это некая часть, скажем так, внешних волн. Там, семья, дети, работа, там, какие-то отношения там, на уровне организации и так далее. Но каждый раз, когда я с ним общался, у нас с ним было такое сокровенное духовное вайшнавское общение. И это сокровенное духовное вайшнавское общение я запомнил на всю жизнь. И очень хорошо он относился ко мне. Он был старше меня. И я помню, когда я приехал в Москву с книгами, только проповедовать, не было еще кафе, Макдональдсов. У меня была пачка книг Шридхара Махараджа. Он пришел на программу, мне дали его телефон, познакомили. Там было несколько старых преданных, и меня с ним познакомили. И мы с ним ходили по вечерней Москве, вдоль Кремля, вдоль Красной площади. Он показывал где-то места на Тверской, где они там с Прабхупадой познакомились. В общем-то, мы с ним сфотографировались, есть несколько фотографий, мы такие с длинными волосами оба стоим, у него такая косичка, джата, как у йога, у меня такие типа полудреды, ну вот, и где-то, я не помню, где-то вот такие были черно-белые фотографии, я не помню, кто-то был с нами, сфотографировал, но, в общем-то, пару таких памятных, пару памятных этих самых фоток у нас где-то есть, вот, ну, в общем-то, как говорится, есть что вспомнить на свалке. Поэтому я не буду поддаваться в какое-то сентиментальное прошлое, которое уже прошло, но я надеюсь, что по милости Гурудева в будущем как-то мы пересечемся с Ананта Шанти Прабху, с Ананта Шанти Прабху. И почему я это говорил? Потому что Вьяса Пурнима, день духовного учителя, Ведавьяса. Ведавьяс иногда Господь Кришна, иногда это мудрецы, иногда это, как говорится, жизнь, лучшее лекарство, лучший доктор, лучший гуру, папа, мама, кто-то близкий. Такой есть Абадхут. В Шримад Бхагаватам у него было 24 гуру. Небо, стрела, там, девочка. Да, то есть он, от каждого он получил какое-то высшее знание. Но эта способность уже, так сказать, когда все говорят, что люди лишены способности критического мышления, что им там промывают мозг и телевидение, они не образованы критически мыслить. Чтобы критически мыслить в рамках какой-либо сферы, там, политики, науки, даже кулинарии, нужно понимать, что существуют разные, так сказать, кулинарные школы, рецепты, а главное иметь практику, понимать, что это можешь реализовать на практике. Поэтому вот такое вот духовное мышление или будхи-йога, оно развивается только исключительно в саду-санге, в следовании по стопам великих вайшнавов и изучении их, как бы, скажем так, преемственности. Тогда мы можем духовно мыслить. Пока мы не обладаем этим глубоким сознанием, погружением в тему, откуда мы можем мыслить этими категориями, это даже не находится на нашем рабочем столе, скажем так. Поэтому наша с вами задача – это изучать наследие вайшнавов и стремиться общаться с вайшнавами. Пока что мы теоретики. Знаете, вот в теоретике мы все с вами святые, трансцендентные, у нас все понятно, мы все знаем. Как только как бы начинается практика, тут же начинаются проблемы. Потому что теория – это всегда такая, знаете, как бы хорошая теоретическая часть, мат-часть. А практика – это всегда, ну, как бы, уже, как бы, потрогать это руками, там, опять, как бы, наступить на грабли, получить по лбу. Это, как бы, такое дело непростое. Можно еще рефил. Вот, поэтому, друзья, я сейчас не могу долго говорить, потому что сегодня у меня долгий перелет, там, не знаю, 30-40 часов. Вот, поэтому, вероятно, завтра... Если я буду в какой-то транзишн, у меня будет работать интернет, я выйду на связь. Так, в целом, я лечу из Бангкока в Чинмай, там преданные радостно ждут. Вот. Здесь просто у нас 2-3 человека, долгие выходные. Сейчас начинается в Америке. Вот. И все разъезжаются на долгие выходные. Я надеюсь, что ребята тоже немножко отдохнут. Вот, как-то придут в себя. Поэтому я не думаю, что там какое-то большое событие будет в Америке у нас. Но когда мы говорим Вьяса Пурнима, нужно понимать, что мы празднуем День Духовного Учителя. Вьяса Пуджа Авадута Махараджа. Я, чтобы вы понимали, я, во-первых, никогда не считаю себя каким-то там супервозвышенным духовным учителем. Я скорее популяризатор. Я понимаю, что Гурудев, Шрила Гуру Махарадж – это удивительные личности, которые, ну, как бы пришли в этот мир, чтобы дать нам какие-то очень глубокие духовные идеи. Мне хотелось, чтобы люди с этими духовными идеями соприкоснулись. Это первое. Второе. Я понимаю, что Гуру Махарадж сам сказал, я хочу быть старшим, как бы, студентом в классе, потому что это дает мне ответственность. Да? Если я считаю, что я все выучил, что я квалифицирован, тогда где духовная эволюция? В этом Гуру Махарадж сказал. Надо пытаться занять место старшего ученика в классе, да, помогать остальным и при этом учиться самому. Поэтому, как говорится, весь живи, век учись, дураком помрешь. Хорошая наша пословица говорит о том, что важнее это путь, да, процесс, да, процесс преданного служения. И в этом процессе мы должны улучшать свои качества преданного служения. Для этого нам нужно, первое, находиться всегда в процессе, второе, избегать неблагоприятного, третье, иметь всегда хорошую компанию преданных, которые нас вдохновляют, и благодаря которым мы живем в духовной жизни. И помню о том, что Мы не знаем, кто вайшнав, до какой степени вайшнав, у кого какие прошлые жизни, у кого какие задатки. Да? Мы все, так сказать, неофиты, мы только-только вступили на этот путь. Поэтому надо быть очень осторожными, чтобы не совершать вайшнава апаратхи, чтобы не осуждать людей на вот нашими такими чувствами критическими. Это такое как бы важное, очень важная ситуация, чтобы быть очень осторожным в этом обществе. Да, как вот не проявлять свою низшую природу критики вот так вот сразу сходу. Вот. Вот то, что я хотел вам сказать, друзья. Ну вот так, что будем праздновать Вьяса Пуджу в Таиланде. Я очень рад видеть преданных из Вриндавана, на Дамоя Прабу. Она рад худить, она поздно ложится спать в Таиланде. Ночной сотрудник Субал, тут я смотрю, что подключился киевские бхакты, американские бхакты. Ну что, ребята, надо двигаться вперед. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Вот я смотрю, что у меня даже Snoop Dogg слушает. Я не знаю, кто такой Snoop Dogg. Я знаю, что это такой очень популярный черный певец американский. Но если Snoop Dogg меня слушает, я думаю, Snoop Dogg специально выучил русский, чтобы слушать Харе Кришна, это Адвайта Махараджа. Это, конечно, очень радует. Вот, поэтому мы сейчас закрываем один проект в Лос-Анджелесе. К сожалению, у нас там такая была драма серьезная. Но ничего страшного, открываем какое-то что-то новое. Сейчас есть большие перспективы в Индии. Вот, к сожалению, там пока на Украине, в России мы только формируем свою такую устойчивую практику. Но придут и там светлые дни, мы продолжим наши вайшнавские фестивали. Через какое-то время все придет к гармонию. Вот, и поэтому я очень счастлив, что наши бхакты, они сидят на месте. Вот я смотрю, что Нитилила меня слушает. Она всегда там пытается что-то новое придумать для божеств, там, для итальянских, для виндерлендовских. Они были в Италии, поучились у бхакт. Очень важно всегда, почему, когда я делал вайшнавские фестивали, когда мы встречаемся, вдохновляем друг друга, учимся друг у друга, сразу же начинается такой как бы поток синергии, трансформации. Вот, ну что, друзья, мои поклоны всем. Увидимся через пару дней. Если я завтра не выйду на связь, ничего страшного, значит, я просто в перелете. Как только чуть-чуть отосплюсь, приду в себя, обязательно выйду на связь. Харе Кришна, мои поклоны, всех обнимаю. Ну и те, кто хотят там как-то участвовать в Вьяса Пуджа, пожалуйста, вот будут в наших центрах она проходить, там на Украине свои программы, в Питере, в Москве будет своя программа, если кто-то хочет. Там мне писали, там, а вот тут мы хорошо, мы хотим вам что-то пожертвовать. Я говорю, ребят, ну, мне что, у меня все есть. Билет мне, ребят, купили, а как бы на кофе, на пирожки дадут. Поэтому главное, поддерживайте эти храмы, в особенности Украина, в особенности местные центры, потому что важно поддерживать друг друга и участвовать конкретно. Вриндаван, пожалуйста, всегда очень важные пожертвования. Вриндаван сейчас такое время. Лето на Украине все будет очень дорого, уже цены поднимут, мы знаем. Сейчас мы хотим купить торф для Говиндаленда, если кто-то может пожертвовать. Помните, как в этом фильме «Остров», отец Анатолий, который вот топил храм, да, если кто-то может пожертвовать на торф, там, может, не знаю, какая сумма, там надо купить сразу же несколько этих машин, брикетов, потому что осенью цена, естественно, взлетит, как всегда обычно. Вот, поэтому те, кто могут участвовать каким-то образом в топке нашего храма, в наших служениях, поддержании наших центров, это большое дело. Вот, и надеюсь, что у нас будет такая возможность помогать друг другу, поддерживать друг друга, как сказал Шрила Шридхар Махарадж, это его идея Махамандала, где сильные поддерживают слабых, а слабые поддерживают сильных. В том смысле, что у тебя, может быть, есть средства, но тебе нужно служение, ты получишь это служение. У тебя, может быть, нет средств, но у тебя есть возможность проповедовать, заботиться о людях. Вот так вот это все работает. Джай Гуру Махарадж Ки Джай, Харинам Санкиртан Ки Джай, Гуру Примананде, Хари Гарибул. Все, мои поклоны, всем обнимаю всех.